Écoutez CITR à l'antenne de la radio 101,9 FM. Le programme suivant est présenté en russe.
Приветствую всех на нашей волне на FM 101.9. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В студии с вами Людмила Михалевич и Анатолий Бурый. И вот, что мы узнаем сегодня.
В Древней Руси, как, впрочем, и в других странах, было распространено взяточничество. Без взятки или подарка, например, в судах или других государственных учреждениях, сложно было добиться решения.
Поговорим о смысле произносимого вместе с русским миром, нашим партнером. Конечно, узнаем, что происходит в мире и Канаде, и немного приоткроем тайны мирового океана. И о многом другом узнаем сегодня.
Все сердце мне без нее, дышать одним легким, душа на протезах, с чувством неловким на обоях, карандашом в моем доме, отключенный давно, ее старый номер, люди, машины, облака зависли, внимательно следят за ходом мои мысли, и по всем номерам телефонов земли мне не найти тебя. Но что-то мне говорит, звони, звони. Я продан в Москве, навсегда растаможен. Здесь время, деньги и торг невозможен. Мое сердце нарушает устав, как будто какой-то секретный состав, вызывающий жажду, добавляют в воду, и врать по мобильному входит в моду.
И по всем номерам телефонов земли мне не найти тебя. Но что-то мне говорит, звони, звони.
Игрушки для взрослых у меня для нее два неверных ответа. В черных ящиках оранжевого цвета самолеты все реже. Уже не сезон, мне мерещится весь день, что звонит телефон. И в чем цель игры? Замысел неясен небесных операторов связи.
И по всем номерам телефонов земли мне не найти тебя. Что-то мне говорит, звони, звони. И по всем номерам телефонов земли мне не найти тебя. Но что-то мне говорит, звони, звони.
Важных международных событиях за прошедшую неделю.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна».
ООН выпустил доклад о ситуации со СПИД в мире, посвященный 30-летию этого заболевания. В докладе сообщается, что каждый день СПИДом заболевают около 7 тысяч человек. На конец 2010 года заболевших СПИДом насчитывалось около 34 миллионов человек, и более половины из них не знают о том, что больны. Также в докладе сообщается, что за последние 30 лет от СПИД умерли около 30 миллионов человек. Но темпы роста числа новых инфекций, вызываемых ВИЧ и приводящих к СПИДу, снизились. Начальник Генерального штаба Народно-освободительной армии Китая признал, что КНР достраивает купленный 10 лет назад бывший советский авианосец «Варяг». Генерал Чэнь Бинде, правда, отказался назвать срок, в течение которого авианосец будет достроен. Военачальник также заявил, что авианосец не будет представлять угрозы другим государствам. На вооружении МВС Китая в настоящее время нет авианесущих кораблей, и официальный Пекин не делал никаких заявлений на этот счет. Тем не менее, многие эксперты в разных странах считали, что Китай все-таки планирует рано или поздно создать авианосную группировку. FM 101.9. В Европе 7 июня запущен первый поезд на солнечной энергии. Как сообщает Agence France Press, первый зеленый поезд ходит по маршруту Париж-Амстердам. Электричество для поезда генерируется солнечными батареями, расположенными на почти 4-километровом туннеле вокруг железнодорожных путей на севере Бельгии. 16 тысяч батарей общей площадью 50 тысяч квадратных метров производят 3500 мегаватт-часов, что соответствует годовому потреблению электричества тысячи домашних хозяйств. Стоимость проекта составила 15,5 миллионов евро. Греческая полиция проинформировала об аресте предполагаемого 18-летнего хакера, который подозревается во взломе компьютерных сетей ФБР США и Интерпола. Кроме того, полиция располагает данными о том, что он брал под контроль компьютеры других ничего не подозревавших пользователей, получал доступ к их данным и использовал их для приобретения новых кредитных карт на их имена. При обыске в его доме обнаружено более 120 карт и 1000 евро наличными. Теперь молодому человеку придется отвечать на обвинения в компьютерном мошенничестве, подлоге, нарушении права на частную жизнь, а также в незаконном хранении оружия, поскольку у него дома были обнаружены патроны и самодельное зажигательное устройство. По свидетельству греческой полиции, парня выслеживали на протяжении 2 лет. В поисках принимали участие власти США и Франции, передает Интерфакс. «Наша волна». Организация Объединенных Наций признала право на доступ в интернет одним из неотъемлемых прав человека. Об этом говорится в докладе ООН. Таким образом, отключение конкретных регионов от всемирной сети с июня 2011 года считается нарушением этих прав. Согласно документу, распространение информации в сети должно быть максимально свободным, ограничиваясь лишь теми ситуациями, когда оно может привести к нарушению чьих-либо прав. В качестве примера такой ситуации приводятся утечки данных вследствие кибератак. Количество подозреваемых в отравлении русских туристов в Турции поддельным алкоголем, задержанных местными властями, составило 22 человека. Они были причастны к деятельности подпольного производства алкогольной продукции, а также нелегального склада, найденного в портовом городе Мерсин, что на юго-востоке Турции. На складе власти обнаружили около 7 тысяч бутылок поддельных алкогольных напитков, а также специальное оборудование по их разливу, сообщает газета «Комсомольская правда». Прокуратура Турции расценивает отравление российских туристов во время яхт тура как предумышленное убийство, заявил советник по культуре и туризму посольства Турции в Москве Джилял Калыч. Тот, кто добавлял спиртное метанол, знал, что он добавляет яд и что могут погибнуть люди. Этот человек или эти люди не заслуживают снисхождения, заявил Килыч. Одновременно со случаями поставки некачественного алкоголя были выявлены другие правонарушения. В частности, арестованы 38 человек, обвиняемые в торговле людьми и организации занятий проституцией. FM 101.9. В Испании пойман подозреваемый в совершении краж в багажных отделениях автобусов. Как сообщает Agence France Press, злоумышленник, рост которого составляет 178 сантиметров, попадал в грузовые отсеки внутри чемодана, в который залезал благодаря своей гибкости. По версии следствия, чемодан с вором внутри в багажное отделение помещал его сообщник. За 1,5 часа пути подозреваемый успевал вылезти из своего чемодана, похитить ценности из вещей других пассажиров и снова спрятаться. В конце поездки подельник злоумышленника забирал чемодан с вором внутри и скрывался. По данным полиции, которые приводит Австралиан, подозреваемого задержали вместе с сообщником в ходе проверки подозрительно большого чемодана. На площади Вабадуза в центре Таллина будет размещен вагон, образец тех, что использовались в советские времена для депортации эстонцев в Сибирь. Об этом сообщает Дельфи. Вагон станет частью выставки, организуемой по случаю очередной годовщины июньской депортации 1941 года. Среди экспонатов будет также автомобиль ГАЗ. В автомобилях такого типа, депортируемых под конвоем, везли на железнодорожные станции. Годовщина массовой депортации жителей Эстонии отмечается в республике 14 июня. Из Эстонии в ходе депортации были высланы около 10 тысяч человек. Мужчины были отправлены в лагеря, женщины и дети на поселение. Многие из депортированных позднее скончались от голода и тяжелых условий жизни. Некоторые из тех, кто попал в лагеря, были расстреляны. Наша волна. Президент Российской Федерации Дмитрий Медведев поручил правительству организовать работу по присоединению России к Конвенции по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок. Соответствующее распоряжение от 7 июня размещено на сайте Кремля. Суммарный объем опасных отходов, накопленных в России, составляет более 30 миллиардов тонн. Большинство из них – это промышленные отходы. Об этом сообщил Дмитрий Медведев в Дзержинске на заседании Президиума Госсовета по проблемам экологии. Президент подверг критике деятельность правительства, которое не выполнило данные им год назад поручения в сфере охраны окружающей среды и призвал Госдуму в приоритетном порядке рассмотреть 3 экологических законопроекта, поступивших в Нижнюю палату, а правительству дал месяц на доработку еще 3 законов.
FM 101.9.
Официальным сувениром Олимпийских игр в Сочи 2014 года станет матрешка, выпускаемая фабрикой «Хохломская роспись» в Семенове. Как отметил директор предприятия, в качестве официального сувенира Олимпийский комитет утвердил классическую хохломскую матрешку в желтом платке и красном сарафане. В США в результате удара молнии на территории военного лагеря в больницу были доставлены 77 человек. Об этом сообщает Associated Press. Во время удара молнии поблизости находились курсанты резерва военно-воздушных сил, которые проходили в лагере летнюю подготовку. Они-то и попали в больницу.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна».
Дикие слоны устроили погром в индийском городе Майсур, убив священную корову и человека. Чтобы справиться с бешеными слонами, пришлось использовать их дрессированных сородичей, на спинах которых сидели вооруженные люди. Их ружья стреляли шприцами со снотворным. Нападения на слонов на людей не так уж редки в штате Карнатака. При этом убивать этих животных там не принято. Слон является одним из символов штата, поэтому популяция слонов постоянно растет. Увеличивается и число столкновений с людьми, которые отбирают у слонов все больше ресурсов. Число жертв эпидемии холеры в Доминиканской Республике увеличилось в 1,5 раза за последние 2 недели и достигло 36 человек. По данным Доминиканского Минздрава, в течение недели холерой заразились еще 132 жителя республики. Недели ранее было зафиксировано 143 новых случая опасной инфекции. Таким образом, общее число заболевших превысило 1500 и составило 1563 человека. А у нас в Ванкувере на следующей неделе около 18 градусов тепла. Возможны осадки. Напоминаем, дорогие друзья, далее в программе поговорим о смысле слов. Программа предоставлена «Русским миром», нашим партнерам. Затем новости Канады и расскажем о тайнах океана и немного о спорте.
Клавиши поют мотив любви. Ты мне нравишься, и это мне не нравится. Пройдусь с тобой по краешку на пропастью молвы. Прогулки по тонкому льду, прогулки по минному полю. И вот на свидание к тебе я иду, несу свою радость и боль. На счастье или на беду, ты сделала шаг мне навстречу. И вот на
на свидание, к тебе я иду. Холодный сентябрьский вечер, ты мне нравишься, и это мне не нравится. А под руками клавиши поют мотив любви. О-о-о-о. Ты мне нравишься, и это мне не нравится. С тобой по краешку над пропастью молвы. Холодные струи дождя, компресс воспаленному мозгу. А может быть все, все это зря. А может иду я немного на счастье. На беду ты сделала шаг мне навстречу, и вот на свидание к тебе я иду. Холодный сентябрьский вечер, ты мне нравишься, ты мне нравишься, и это мне не нравится. Под руками клавиши поют мотив любви. Ты мне нравишься, ты мне нравишься, и это мне не нравится. Пройдусь с тобой по краешку над пропастью молвы.
Дорогие друзья, если вы не успеваете настроиться на передачу в прямом эфире, то, пожалуйста, заходите на аудио-видео-вебсайт www.нашаволна.com и слушайте передачу в записи. Там же есть и видеоматериалы о жизни в Ванкувере. Напоминаем, www.нашаволна.com. Наша волна. Волна. Следующий материал предоставлен радиостанцией «Русский мир», нашим партнером.
Программа предоставлена радиоканалом «Русский мир». Другие передачи о русском языке, культуре и жизни русского зарубежья слушайте на сайте www.rrm.fm.
Делайте ежедневную разминку по русскому языку вместе с программой «Смыслица». Поговорим о смысле слов.
В эфире программа «Смыслица». Поговорим сегодня о пословицах и поговорках с носом. Да-да, с самым настоящим носом. Только не тем, что вы уж было подумали. Нос в наших пословицах редко выступает в значении органа обоняния. Вспомним выражение «заруби себе на носу». Но разве можно на носу что-то зарубить? Или «не вешай нос». А куда его вешать и зачем? Уж лучше держать выше нос. Только выше чего? Может, глаз? Конечно, в этих фразеологизмах слово «нос» употребляется в разных значениях, и с нашим человеческим носом, расположенным на лице, эти значения не связаны. Теперь давайте выяснять, на каком носу можно что-либо зарубить, какой нос не стоит вешать и почему лучше держать нос выше.
Слова имеют значение.
Зарубить на носу значит запомнить крепко-накрепко, раз и навсегда, четко зафиксировать в памяти, уяснить. Например, в песне из кинофильма «Достояние республики» неподражаемый актер Андрей Миронов поет такие строки.
Подлецов насквозь я вижу, подлецов насквозь я вижу, зарубите на носу.
Главный герой этого фильма выражением «зарубите на носу» пытается донести до окружающих серьезность и твердость своих намерений. Подлецов насквозь я вижу, зарубите на носу. То есть запомните, уясните или еще можно сказать «так и знайте», намотайте себе на ус. Многим представляется, что сказано это не без жестокости. Не очень-то приятно, если тебе предлагают сделать на собственном лице зарубки. Напрасный страх. Слово «нос» тут вовсе не означает орган обоняния. Как это ни странно, оно значит «памятная дощечка», «бирка для записей». В старину у народа не было блокнотов, ежедневников и карманных компьютеров, которых полно у нас с вами. Поэтому носом, кроме, собственно, части лица, называли специальную бирку в виде палочки или дощечки. Их всюду носили с собой, и на них делали всевозможные заметки и зарубки для учета работы, долгов или дел. Эти бирки и звались носами. И когда, предположим, барин хотел наверняка добиться от своего холопа-работника исполнения какого-то дела, он говорил ему: «Заруби себе на носу». То есть сделай на своей дощечке для записей пометку, чтобы уж точно не забыть. Поэтому информация о чем-то важном сопровождается теперь советом: «Заруби на носу».
А в этом есть смысл.
А что же насчет выражения «остаться с носом»? Думаете, если опасность потерять свой единственный нос, делая на нем зарубки, миновала, то остаться с носом – это лучшая участь? Как бы не так. Здесь слово «нос» тоже не обозначает наш орган обоняния. Итак, почему же остаться с носом плохо, а без носа лучше, что ли?
Любопытно.
Не только дощечки для записей назывались раньше носом. В другом значении носом именовалась взятка, подношение. В Древней Руси, как, впрочем, и в других странах, было распространено взяточничество. Без взятки или подарка, например, в судах или других государственных учреждениях, сложно было добиться решения своих дел. Деньги или подарки, которые просители украдкой приносили с собой, и назывались нос. Если судья принимал нос, то дело будет решено. Если же он отказывался или подарок казался мал, то проситель уходил или оставался с носом, не получив никакой надежды на успех. Таким образом, выражение «остаться с носом» значило уйти с непринятым подношением, не договорившись. Сегодня не обязательно нести что-то в качестве взятки. Можно и просто так остаться с носом. Потому как данное выражение, как и многие другие русские идиомы, со временем перестают воспринимать буквально и означают лишь основную суть ситуации. Остаться с носом, то есть обмануться в расчетах, потерпеть неудачу, быть одураченным. Остаться без того, на что надеялся или чего добивался. Неспроста мы рассматриваем сегодня несколько словосочетаний со словом «нос» в разных значениях. Некоторые версии происхождения выражений «зарубить на носу» и «остаться с носом» в чем-то перекликаются.
Задумайтесь.
Говорят, что носом, уже известным нам в значении дощечки для зарубания заметок, пользовались торговцы, чтобы не забыть, сколько товара у них в наличии. Считали товар и зарубали себе на носу специальные пометки. А если вдруг товар сгорал или пропадал, то все, что у них оставалось, это дощечка с заметками. Отсюда якобы и пошло выражение «оставаться с носом». Кстати, возвращаясь к происхождению словосочетания «зарубить на носу», моряки утверждают, что это выражение произошло от того, что на кораблях раннего средневековья капитаны отмечали важные события – потопление вражеского судна, покорение очередного моря или преодоление опасного участка – специальными зарубками на носовой части корабля, имевшие религиозно-культовое значение. Именно поэтому нос корабля практически всегда изготовлялся в виде культовой скульптуры, в виде женщины, дракона, орла и так далее. Продолжая морскую тематику, вспоминаются и другие устойчивые словосочетания, связанные с носом. Помимо того, что на носу делают зарубки, отмечая таким образом победы корабля, нос непременно нужно держать по ветру. Не простудится ли наш нос? Как вы уже догадываетесь, наши человеческие, а не корабельные носы в этой ситуации тоже не пострадают. Держать нос по ветру в современной лексике означает приспосабливаться к обстоятельствам. Оно возникло во времена парусного флота, когда плавание по морю всецело зависело от погоды, а точнее от направления ветра. Если наступало безветрие, штиль, то паруса никли, напоминая тряпку. Нужно было держать нос корабля именно по ветру, чтобы ветер дул в паруса, а не мимо них, и подгонял корабль сзади. Если же не получалось развернуть корабль нужным образом, то прямо в нос корабля дул противный ветер. И приходилось думать уже не о плавании, а о том, чтобы бросить все якоря, еще говорят, встать на якорь, и убрать паруса, чтобы не дать воздушному потоку выбросить судно на берег. Для выхода в море все-таки нужен был попутный ветер, надувающий паруса и направляющий судно вперед. Связанная с этим морская лексика приобрела образность и вошла в литературный язык. Теперь держать нос по ветру в переносном смысле значит подстраиваться под непреодолимые условия, беспринципно менять свои убеждения и свое поведение, а также быть в курсе предстоящих изменений, особенно в курсе начальственного мнения. Например, он всегда умел держать нос по ветру, так что даже без особых талантов он добился высоких постов. Вообще, морская лексика очень богата фразеологизмами. Встать на якорь или бросить якорь – значит осесть где-нибудь, остановиться в движении. Сидеть у моря и ждать погоды – имеется в виду бездействовать в ожидании перемен. Ну а в лучшем случае – мчаться на всех парусах. То есть двигаться к какой-либо цели полным ходом, так быстро, как только это возможно. И, конечно, пожелать кому-либо попутного ветра – то же, что и пожелать удачи. А удача необходима нам всем, ведь без нее недолго и вовсе нос повесить. Именно от этого предостерегает герой кинофильма «Гардемарины вперед» в своей песне.
Вешай нос, гардемарины!
Почему же не стоит вешать нос? Что в этом плохого? Вообще, как это? Нос повесить.
Факты.
Если человеку взгрустнулось или он приуныл, про него нередко говорят, что он повесил нос. Дорогой мой зятюшка ходит, повеся нос. Найдем мы у Радищева в его путешествии из Петербурга в Москву. Также характеризует Александр Сергеевич Пушкин настроение своего героя накануне дуэли. Все чувства в Ленском помутились, и молча он повесил нос.
Кто бы мог подумать?
Изучив некоторые фразеологизмы с носом, то есть содержащие слово «нос» в разных значениях, мы пришли к следующему выводу. Если кто-то повесил нос, то есть огорчился, то лучше бы ему зарубить себе на носу. Чтобы не остаться с носом, самое главное – держать нос выше. Это была программа «Смыслица» и Ольга Богатырская. А в следующей программе мы продолжим наше погружение в глубины лексики русского языка. Нас ждет еще множество удивительных и интересных открытий.
Напоминаем, дорогие друзья, это был материал, подготовленный радиостанцией «Русский мир» нашим партнерам. Далее в нашей программе узнаем о жизни в Канаде, затем прозвучат новости спорта и узнаем, какие тайны хранят океаны. Оставайтесь с нами.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна».
Дорогие друзья, если вы не успеваете настроиться на передачу в прямом эфире, то, пожалуйста, заходите на аудио-видео-вебсайт www.нашаволна.com и слушайте передачу в записи. Там же есть и видео. Видеоматериалы о жизни в Ванкувере. Напоминаем, www.нашаволна.com. Снова радиостанция CITR приглашает любителей французской культуры настроиться на передачу French Connections, которая выходит по четвергам на FM 101.9. А мы продолжаем программу. Впереди новости Канады.
слушаете радиопередачу «Наша волна». Вы слушаете радиопередачу «Наша волна». Итак, новости Канады.
По данным Главного управления статистики Канады Statistics Canada, в 2009 году в стране существенно выросло число преступлений, совершенных на почве ненависти. По сравнению с предыдущим годом, рост составил 42%. В целом, в 2009 году в Канаде произошло 1473 преступления на почве ненависти, свыше 4 преступлений в день. Самый высокий показатель с 2005 года, со времени начала сбора подобной информации канадским статистическим ведомством.
В 2009 году также возросло число преступлений по расовым или этническим мотивам на 54%, по религиозным мотивам на 29% и в связи с сексуальной ориентацией на 18%. Наибольший рост числа преступлений отмечается в 4 регионах страны – Оттава, Торонто, Китченер-Кембридж, Ватерло и Монреаль.
В результате хакерской атаки, которой подверглись сайты Министерства финансов и казначейства Канады, в начале этого года были похищены особо секретные данные. Ранее представители обоих ведомств утверждали, что похищенная информация не имеет большой ценности.
Об этом сообщает CBC News. Для того, чтобы остановить атаку, оба ведомства закрыли доступ в интернет. Следует отметить, что до атак эксперты неоднократно предупреждали правительство Канады о высокой степени уязвимости его компьютерных систем.
IT-эксперты из Канадского технологического института в результате проведенных исследований обнаружили, что главной причиной глобального потепления является интернет. Каждый день пользования интернетом одним человеком приводит к выбросу в атмосферу от 1 до 10 граммов углерода.
Таким образом, интернет стал одним из наиболее быстро растущих источников выброса углерода, ведь на сегодняшний день на интернет приходится от 2 до 3% всей электроэнергии в мире. Если бы интернет был страной, то эта страна по энергопотреблению была бы пятой в мире, обойдя Германию и Индию.
В провинции Онтарио госпитализирован первый пациент с подозрением на заражение Эколи. Мужчина недавно вернулся из поездки в Германию, где насчитывается наибольшее число случаев заболевания опасной кишечной инфекцией. Мужчина был госпитализирован на прошлой неделе, и сейчас он себя чувствует нормально.
Для того, чтобы снизить риск заражения опасной инфекцией, врачи рекомендуют канадцам часто мыть руки, тщательно мыть овощи и фрукты перед употреблением в пищу, а также избегать мясных продуктов в полусыром виде.
Истекает время подачи заявлений в рамках федеральной программы для квалифицированных специалистов. Менее чем через месяц Министерство гражданства и иммиграции Канады опубликует новый список профессий, представители которых могут подать заявление в рамках федеральной программы для квалифицированных специалистов.
Согласно нынешним правилам, апликанты должны иметь как минимум год опыта по открытым 29 специальностям или приглашение на работу от канадского работодателя.
По правилам нынешней программы, для каждой специальности в этом году будет одобрено не более 1000 заявлений. В связи с этим по 6 пунктам уже достигнут максимум. Лица, имеющие опыт оплачиваемой работы не менее года, все еще могут подать документы до того, как министерство опубликует новый список.
А в этот список профессий в основном входят квалифицированные врачи, повара и рабочие специальности.
Из вольера в Kicking Horse около Голден у нас в Британской Колумбии сбежал медведь-гризли по имени Бу. Ему 8 лет и весит он 295 килограммов. Это уже не первый его побег. 5 лет назад он также покинул свое жилище. Лесники сумели вернуть его в вольер, правда, у них до сих пор нет уверенности, что это именно тот самый Бу.
Но через 18 дней тогда Бу снова сбежал, прорвавшись сквозь 180-килограммовую сталь дверь, перевалив сначала через электрическую ограду и затем через забор высотой в 3,5 метра с стальными опорами.
Правда, вскоре он вернулся сам. И вот снова побег. Лесники считают, что, скорее всего, он почуял медведицу и снова, так же, как и в прошлый раз, вернется домой в вольер.
Хорошо бы, чтобы наши медведи на Grouse Mountain, оба гризли, кстати, чтобы так не сбегали, потому что это слишком близко к городу. И там очень много туристов вокруг.
Ну что ж, мы продолжаем наши новости. У нас есть еще одна история про медведя.
На трассе в Квебеке произошло ДТП с участием медведя, в результате которого погибли два человека. Автомобиль Pontiac Sunfire сбил медведя, вышедшего на дорогу. От удара животное отбросило на встречную полосу, по которой в этот момент двигался джип Nissan. По словам полицейских, удар был такой силы, что 200-килограммовый медведь прошиб собой лобовое стекло джипа, пролетел сквозь машину и вывалился из окна задней двери.
Во внедорожнике находились трое человек. От столкновения с летящим медведем 25-летняя женщина, сидевшая за рулем, погибла на месте. Также погиб 40-летний пассажир, сидевший сзади за водительским сиденьем. А 28-летний друг женщины выжил, хотя и сидел на переднем сиденье.
Медведь от полученных травм также скончался. Уточняется, что речь идет о молодом барибале или черном медведе. Следователи объясняют случившееся особенностями конструкции Пантиака, низкой и обтекаемой машины, которая при ударе подбросила медведя в воздух. Известно, что ни один из участвовавших в аварии водителей не был пьян.
Издание Ottawa Citizen отмечает, что это как минимум второй подобный случай в Канаде. В 1994 году супружеская пара погибла на трассе, когда к ним в автомобиль через лобовое стекло влетел 70-килограммовый олень, сбитый встречной машиной.
Кстати, у нас в Британской Колумбии на трассе Ситускай очень много медведей сейчас выходит на дорогу. Об этом предупреждает дорожная полиция. И очень много инцидентов.
Ну и еще одно происшествие. Что-то их много у нас сегодня набралось.
Наверное, хоккейные болельщики обратили внимание на львов при въезде на Lionsgate Bridge, одетых в хоккейные игровые свитера Canucks синего цвета. Так вот, в прошлую субботу трое хулиганов аккуратно сняли свитер с одного льва и забрали себе в качестве сувенира.
Но грабители не учли, что за мостом ведется постоянное наблюдение. И как только кража состоялась, полиции все было известно о ней. Уже около Хоршубей полицейские остановили машину с ворами и арестовали 17-летнюю девушку и двух парней 20 и 25 лет и изъяли свитер.
Молодым людям было предъявлено обвинение в краже и хранении краденого. К тому же при обыске в автомобиле были обнаружены наркотики. Но это уже другая история.
Кстати, до сих пор неизвестно, кто же изначально одел их, львов, в синие свитера Canucks. А больше о жизни в Ванкувере можно узнать в газете «Ванкувер Экспресс» нашего партнера.
Вот как будто бы сначала начинается судьба у бетонного причала, у последнего столба. Здесь вдали остались бури, здесь земля уже близка. Здесь косынку голубую я, прищурившись, искал. И забудутся едва ли эти несколько минут. Здесь меня когда-то ждали, а теперь уже не ждут. Белой пеной, мягкой лапой бьются волны о маяк. Я схожу себе по трапу, я схожу себе по трапу. Независимый моряк. Но все время призывают отдаленные моря. Все куда-то уплывают, выбирают якоря. Так и мы от чьих-то судеб, как от пирса отошли. Так от нас уходят люди, словно в море корабли. До свидания, дорогие, вам ни пуха, ни пера. Пусть вам встретятся другие, лишь попутные ветра. Синее сверкает, чайки белые снуют. Ни на что не намекаю.
Что ты?
Ни на что не намекаю. Просто песенку пою. Та-да-да, 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 та-да-да.
намекаю,
что ты ни на что не намекаю. Просто песенку пою, просто песенку пою, просто песенку пою.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна». Ежегодно 8 июня отмечается Всемирный день океанов. Водой покрыты две трети нашей планеты. И несмотря на все успехи современной науки, морские глубины до сих пор хранят огромное количество тайн. Колыбель жизни, кладовая минеральных ресурсов, неисчерпаемый источник энергии, регулятор климата – все это о мировом океане. Но мировой океан является хранилищем и бесценного культурного наследия человечества.
Его глубины хранят более 3 миллионов затонувших кораблей, сотни ушедших под воду городов и памятников истории и культуры.
Среди них развалины Александрийского маяка, известного как «Седьмое чудо света», и дворец Клеопатры в Египте, часть древнего Карфагена в Тунисе и целый город Порт-Роял на Ямайке, ставший жертвой землетрясения 1692 года. Как сохранить эти исторические объекты и не допустить их разрушения и разграбления?
Обсуждение проблем, вызванных современными угрозами подводному культурному наследию, велось в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже. В трехдневном совещании во французской столице участвовали представители государств, присоединившихся к конвенции ЮНЕСКО по защите подводного культурного наследия. Она была принята в 2001 году, но вступила в силу лишь 2 января 2009, когда ее ратифицировали 20 стран. Среди них Болгария, Испания, Португалия, Мексика, Тунис, Ливан. Крупнейшие морские державы к соглашению пока не присоединились.
Конвенция защищает все следы человеческого существования, имеющие культурный, исторический или археологический характер, которые частично или полностью, периодически или постоянно находятся под водой на протяжении не менее 100 лет. Документ призван сохранить останки на месте их нахождения и не допустить, чтобы они стали добычей искателей кладов.
При этом конвенция не решает вопросы собственности подводных останков и не подвергает сомнению суверенные права государств. Уникальные памятники подводные археологи обнаруживают постоянно. Самой значимой находкой последних лет стал целый город с домами, храмами, лестницами и дорогами по размерам, сравнимый с площадью современного Рима. Он находится в 15 километрах от японского острова Йонагуни на глубине всего 20 метров.
Одни ученые считают, что причиной его гибели стало землетрясение. Другие – падение на Землю мощнейшего метеорита, в результате чего земная ось изменила угол наклона на несколько градусов, и Тихий океан затопил часть суши. Данный город – удивительная загадка человечества.
Торговля сокровищами, найденными на затонувших кораблях и затопленных объектах, становится чрезвычайно выгодным бизнесом. При этом часть ценнейших культурных памятников утрачивается и даже уничтожается. Еще в 1990-е годы археологи Израиля пришли к выводу, что свыше 60% культурных объектов, ранее находившихся в израильских водах, уже извлечены и разошлись по миру. Причем их следов в общественных коллекциях не обнаружено.
Попытки сохранить подводное культурное наследие предпринимаются в разных странах. Затонувший у берегов Австралии корабль «Йонгала» знают во всем мире. Ежегодно сюда приезжают тысячи любителей подводного ныряния.
Город Бодрум, где находится музей подводной археологии, экспонирующий ценные коллекции предметов с кораблей, затонувших у южных берегов Турции, стал одним из популярнейших туристических объектов страны.
В самом западном российском городе, Калининграде, уже 21 год работает музей мирового океана. В прошлом году ему была вручена национальная премия «Подводный мир» за сохранение уникальной археологической находки корабля 19 века.
ЮНЕСКО призывает как можно больше стран присоединиться к конвенции 2001 года, чтобы, объединившись, положить конец разграблению подводного культурного наследия и усилить правовую защиту морских археологических находок.
Да, на дне мирового океана свои тайны, а вот небесные работницы Air Canada объявили забастовку. Она может начаться во вторник, но вернемся в глубины морские.
море стонут ураган, синее море тонут лодки и большие корабли. Корабли на дно уходят с якорями, с парусами, на морской песок роняя золотые сундуки. Стоят раскрыты, изумруды и рубины рассыпаются дождем. Если хочешь быть богатым, если хочешь быть счастливым, оставайся, мальчик, с нами, будешь нашим королем. Ты будешь нашим королем. Сундуки, золотые сундуки. Корабли лежат разбиты, сундуки стоят раскрыты. Изумруды и рубины рассыпаются дождем. Соглашайся быть богатым, соглашайся быть счастливым. Оставайся, мальчик, с нами, будешь нашим королем.
Волна. Ну а теперь немного о спорте. Коррупционный скандал в Международной федерации футбола ФИФА вышел на новый виток в связи с заявлением президента футбольной ассоциации Суринама Луиса Гискоса. Тот признался, что получил 40 тысяч долларов на встрече представителей Карибского бассейна в Тринидад и Тобаго. Как утверждает чиновник, он подумал, что эти деньги выделены на развитие футбола в его стране и по прибытии на родину отдал полученные деньги в казначейство. Источником пожертвования был Мохаммед бин Хаммам, в то время претендент на пост президента ФИФА, сообщает Интерфакс. Суть обвинений состояла в том, что бин Хаммам при помощи Уорнера пытался подкупить членов Карибского футбольного союза, чтобы они отдали за него свои голоса. С обвинениями в их адрес выступил член исполкома ФИФА, американец Чак Блейзер, генеральный секретарь Конкакаф. 27 мая бин Хаммам в ответ обвинил в коррупции главу ФИФА Блаттера. А двумя днями позже, за несколько часов до решающего заседания комитета по этике, снял свою кандидатуру с выборов президента. Вечером того же дня комитет по этике полностью оправдал Блаттера и временно отстранил Уорнера и бин Хаммама от любой деятельности, связанной с футболом. 1 июня Блаттер был переизбран на этот пост на новый 4-летний срок. В то же время Международная федерация футбола ФИФА не собирается начинать расследование в отношении заявки Катара, победившей в борьбе за право принять чемпионат мира по футболу 2022 года. В качестве ответа на недавние коррупционные скандалы в структуре ФИФА появилось новое подразделение – кризисный комитет. Среди персон, которых предлагают на должность председателя комитета, известнейший тенор Пласидо Доминго, бывший государственный секретарь США, США Генри Киссинджер и легенда голландского футбола Йохан Круйф. «Эти господа в большей или меньшей степени советники», пояснил по этому поводу The Blatter. «И еще они будут своего рода советом мудрецов. И это не понравится моему исполнительному комитету, потому что он думает, что он и есть совет мудрецов». Конец цитаты. Президент Всероссийской Федерации Легкой Атлетики ВФЛА Валентин Балахничев заявил, что развитие мужской легкой атлетики в России находится под угрозой из-за футбола. По словам Балахничева, программа развития футбола в стране может привести к полному отсутствию мужской легкой атлетики, сообщает РИА Новости. Президент ВФЛА считает, что программа развития футбола существует отдельно от программы развития спорта в России. В этой связи у футбола есть ресурсы, которых нет у других видов спорта, и в частности легкой атлетики, открытие большого количества специализированных школ и строительство полей. Балахничев рассказал, что он обсуждал этот вопрос на встрече с министром спорта, туризма и молодежной политики России Виталием Мутко, и тот поддержал легкую атлетику. Министерство приняло решение о строительстве 3 федеральных центров по подготовке легкоатлетов. Один из них в Сочи уже готов, а еще 2 появятся в Кисловодске и подмосковном Новогорске. Балахничев добавил, что современные дети неохотно идут в легкую атлетику и в спорт вообще. Сейчас дети с большим удовольствием бегают по просторам интернета, чем по спортивным дорожкам, сказал президент ВФЛА. По его словам, здоровьем детей должны озаботиться их родители. Создатели факела летней олимпиады 2012 года в Лондоне сделали в нем 8000 дырок. Количество дырок соответствует количеству людей, которые будут нести факел во время эстафеты олимпийского огня, а также количеству миль, которые участники этой эстафеты пронесут факел. Об этом сообщает Associated Press. Презентация факела олимпиады 2012 прошла 8 июня в Лондоне. Факел представляет собой треугольник, две стороны которого значительно больше третьей. Треугольная форма символизирует тот факт, что Лондон примет Олимпиаду уже в третий раз. Ранее столица Великобритании принимала Олимпийские игры в 1908 и 1948 годах. Планируется, что Олимпийский огонь прибудет в Великобританию из Греции 18 мая 2012 года. После эстафеты огня, которая пройдет по территории Великобритании, факел будет доставлен на Олимпийский стадион 27 июля. Именно в этот день пройдет церемония открытия игр 2012. Ну вот и все о спорте на сегодня.
Мимо так молчаливо над крышами города кружит печально какой-то случайный вальс. И час до полночи телефон молчит тихо и холодно. Я так скучаю, мне так не хватает вас. А небо все так же высоко, и солнце по крышам, и в городе лето, и вся моя жизнь одной строкой. Меня ты не слышишь, звонки без ответа. Иду по улицам, город хмурится серым лицом и сыпет словами, вы бесполезны. Надо забыть ее, надо забыть, и дело с концом. Как будто бы мне полсердца отрезали. А небо все так же высоко, и солнце по крышам, и в городе лето, и вся моя жизнь одной строкой. Меня ты не слышишь, звонки без ответа, без ответа. Увидел в толпе как будто, но шансы равны нулю. И не такое привидится с пьяных глаз. На шее моей невидимый кто-то затягивает петлю. Я так скучаю, мне так не хватает вас. А небо все так же высоко, и солнце по крышам, и в городе лето, и вся моя жизнь одной строкой. Меня ты не слышишь, звонки без ответа. А небо все так же высоко, и солнце по крышам, и в городе лето, и вся моя жизнь одной строкой. Меня ты не слышишь, звонки без ответа, без ответа.
Ну вот и все на сегодня. Надеемся, вы, дорогие радиослушатели, нас хорошо услышали сегодня. Мы вам напоминаем, что на сайте www.нашаволна.com можно послушать субботние передачи в записи, а также посмотреть видеоматериалы. А по пятницам, как всегда, с 7 до 9 часов утра на FM-91 в эфире двухчасовая информационная программа. Спасибо всем, кто провел этот вечер с нами на FM 101.9, и мы прощаемся с вами. Передачу вели Людмила Михалевич и Анатолий Бурый. Всего вам хорошего.
Eyes ready.